Моня и Шлема честно сопроводили меня до ворот. По пути предлагали заглянуть на чашу шули к отцу Григорию, но я отказался. У хлебосольного грузинского батюшки меньше, чем на час, ни почем не задержишься. А уйти не выпив, обида страшная, а время не ждет, и мой денщик тоже, так что заскочу в другой раз. Ну, гляди, казачок, была бы честь предложена. Мы тебя тут подождем, на нас хозяйка охранной грамоты не выписывала.
И это, кстати, разумно. Катерина четко блюла субординацию. Ее должны бояться. А демократическое появление пары болтливых, услужливых упырей в ее высоких хоромах могло привести к самым неприятным последствиям.
«Мне можно, меня приглашали, меня даже ждут». Я поднял руку, чтоб постучать. И в тот же момент над воротами поднялись две кованые львиные морды. «Ложись!» Мы все трое плюхнулись на пузо, прикрывая друг друга руками. Однако ожидаемого палящего огня на наши бедные головы так и не обрушилось. Вместо этого львы, насмешливо фыркнув, выпустили черную струйку дыма из ноздрей. А знакомый голосок, заливисто рассмеявшись, объявил: «Купился! Так тебе и надо. Я, между прочим, еще с прошлого раза не отошла, когда ты с меня после душа полотенце содрал». «Чего?» — не поверили своим ушам мои кровососы. «Да ты хват, Иловайский! А че ты еще с хозяйкой содеял?»
«Не драл я ее полотенце!» — вспыхнул я.
«Полотенце-то не драл, а вот саму...» Я вовремя успел отвесить Шлеме оплеуху. Моня тоже добавил со своей стороны, не дожидаясь, пока хозяйка включит что-нибудь более смертоубийственное. Впрочем, она сделала вид, что не поняла намека, и открыла мне калитку в воротах. Я шагнул внутрь. Медная дверь тут же захлопнулась следом. Злобные псы, кошмарное порождение безумных фантазий ада приветствовали меня радостным лаем и счастливым щенячьим визгом, как старого доброго знакомого. Я тоже не отказал себе в удовольствии просунуть руку сквозь прутья и потрепать их по колючим, как у ежей, холкам. Приятно, когда тебя любят домашние питомцы той, кого любишь ты. «А-а-а! Заходи, Иловайский!» — Катенька приветливо помахала мне рукой, не вставая из-за своего диковинного стола с волшебной книгой-ноутбуком. Она была одета в длинную облегающую юбку и шерстяную кофту с таким вырезом, что я чуть не утонул там, как в проруби. По крайней мере, дыхание перехватило так же, как при самом глубоком погружении. «Ау! Гули-гули!» «Арам-зам-зам! Я здесь! Смотреть в глаза, дышать носом, ничем непроизвольно не шевелить!» — строго напомнила моя красавица, чуточку подтягивая кофту, которая, впрочем, тут же сползла обратно. «Ты чего приперся-то? Просто в гости? Или, так сказать, исключительно по делу?»
«Здравствуй, зазнобушка!» Я отвесил поясной поклон.
Катя с легкой улыбкой ткнула себя пальчиком в щечку. Я тоже улыбнулся. Катя задумчиво сдвинула бровушки и поджала губки и опять потыкала себя в щеку. «Зуб болит?» — неуверенно уточнил я. Она выдохнула сквозь сжатые зубы и уже с повышенной нежностью переспросила: «У тебя проблемы? Или ты чисто приколоться?» Я не стал многозначительно наводить тень на плетень, быстро и со всеми подробностями рассказав ей о таинственной французской карте и наполеоновском кладе. Вынужден признать, что слушала она меня крайне невнимательно, пару раз прерывая нездоровым скептическим фырканьем, зевками и даже глупым хихиканьем. Ей, как трезвомыслящей девушке, занимающейся серьезной научной работой, вся эта байда с поиском исчезнувших сокровищ казалась абсолютно бесперспективной.
А вот когда я случайно проговорился о застрявшем в трубе Прохоре, то огреб уже по полной программе. «Илья, у тебя вообще мозги под папахой есть?» — бешено орала моя прелестница, топая ножками и потрясая перед моим носом сжатыми кулачками. «Ты как посмел в оборотный город левого человека ввести? Ты что, туристский маршрут сюда застолбил, экскурсии водить будешь? Экстремальный шоп-тур за сувенирными чашками из черепушек? Сюда людям нельзя! Запомни, запиши, вытатуируй себе на лбу и еще на паре мест, чтоб всегда видел!» Я молча кивал, опустив взгляд, потому что ее грудь накатывала на меня из выреза, как морской прибой, полностью вытесняя все покаянные мысли о моем забытом денщике. Так, сию же минуту метнулся вниз, сгреб в охапку своих корефанов и отправил их с веревками наружу извлекать твоего Прохора. А мы тут пока... Эй, ты куда опять уставился? Ой, блин! Ну до чего вы, мужики, однолинейные, прямо как дождевые черви? Я сообразил не вступать в бессмысленный диспут на вечную тему, почему чем больше бюст у девушки, тем сложнее запомнить цвет ее глаз. А быстренько сбегал вниз, высунул нос за калиточку, сходу обрисовал Моне и Шлеме бедственное положение моего денщика, и оба упыря бодро отправились изображать службу спасения. Наверное, стоило бы еще напомнить, что поубиваю нафиг, если они у Прохора хоть что-нибудь откусят, но, думаю, об этом парни и сами догадаются. После чего спокойно вернулся к Катеньке, которая тоже уже чуточку подуспокоилась. «Садись. У меня тут чипсы, шоколад, арахис и даже кофе нашелся. Ты растворимый пьешь?»
«Из твоих ручек я и яду приму. Отчего ж кофею не выпить?
Вот только давай без фанатизма. Тебе стряхнину, пургену или сахаром обойдешься?»
Вместо ответа я сунул руку за пазуху, извлекая чистую тряпицу со своим скромным продовольственным запасом и выкладывая все на стол. Не то чтобы было достойно в такой ситуации, но...
«Вобла!»
Непередаваемо громким шепотом выдохнула хозяйка, повисая у меня на шее, словно кошка на связке краковской колбасы.
«Это все мне! Иловайский! Хочу, хочу, хочу!»
Я разомлел от изумления. Неужели такой восторг из-за сухонькой рыбешки? И, быть может, только поэтому не успел чмокнуть ее в белую шейку. А хитрая Екатерина выкрутилась майским ветром, вспрыгнула с ногами на свой вертящийся стул и с таким аппетитом взялась за дело, что только серебряные чешуйки под потолок взлетели. Прочие продукты подобного воодушевления не вызвали, но, по крайней мере, теперь я точно знал, какой гостинец может ее порадовать.